все древние государства: Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем третий урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжим читать службу праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Этот праздник празднуется 21 сентября по новому стилю. Дата эта соответствует 8 сентября старого календарного стиля, то есть в церковном календаре дата этого праздника 8 сентября, а в гражданском 21 сентября. Мы в наших передачах обращаемся к богослужебным текстам, которые входят в состав всеносчного бдения этого праздника. Как мы в предыдущих наших передачах говорили, всеносчное бдение – это торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение, но богослужебный устав, типикон, предполагает это соединение вечернее и утреннее в одно неразрывное последование, только в тех случаях, когда совершается всеносчное бдение. Это богослужение в современной приходской практике уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было в древности, но сохраняется его торжественность. Это торжественная церковная служба, гораздо более торжественная, чем богослужение будних дней, вечерняя и утренняя, будних дней. Совершается это богослужение, всеносчное бдение, накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, и накануне двунадесятых праздников и некоторых других важных церковных праздников. Таким образом, богослужение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается вечером 20 сентября, а дата самого праздника – 21 сентября. Мы обращаемся в наших уроках к тем богослужебным текстам, которые находятся в минее, в службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Минея – это сборник многотомный, в котором помещены службы на каждый день года, и там в минее помещаются только изменяемые тексты, то есть те, которые исполняются только на богослужении данного дня. Ну а кроме них в состав конкретного богослужения входят еще тексты неизменяемые, представляющие собой как бы каркас службы, то есть богослужебные тексты, повторяющиеся на каждой вечерне, на каждой утренне. Но мы в наших уроках обращаемся именно к изменяемым текстам, текстам минеи. И вот сегодня мы продолжим чтение паремий, то есть отрывков из Священного Писания, которые читаются на вечерне, вечерне в данном случае входящий в состав всеносчного бдения. Читаются эти фрагменты после такого торжественного и заметного обряда, как вход на вечерне, когда духовенство выходит из боковых северных дверей алтаря или левых дверей и затем входит в алтарь через царские врата. Этот торжественный обряд вечернего входа, производимый по образцу малого входа на литургии, вскоре после которого происходит чтение фрагментов Священного Писания на литургии. Ну вот так же и на вечерне, если это вечерня, совершаемая перед праздником, или вечерня, входящая в состав всеносчного бдения, после этого входа вечернего читаются фрагменты из Священного Писания. Само слово «паремии» происходит от греческого названия книги притчей Соломоновых. Это одна из книг Ветхого Завета. Притчи – это славянское слово. В данном случае является переводом греческого слова «паримия». И поскольку фрагменты из этой книги часто читаются в составе паримий, то и сам этот момент службы чтения Священного Писания на вечерние, или точнее фрагменты Священного Писания, которые назначаются для чтения вечерни, в нашей русской богослужебной традиции получил название паримии, поскольку, еще раз повторим, фрагменты книги притчей очень часто входят в состав этих чтений, притчи по-гречески «паримия». Но заметим, что в Евангелии слово «притча», вот те самые притчи, которые Господь Иисус Христос говорил своим ученикам, там слово «притча» переводит греческое слово «параволи», то есть другое греческое слово, но в случае с Евангелием «притча» обозначает сравнительно большой рассказ, а в случае с книгой притчей царя Соломона такие притчи – это по большей части небольшие изречения, содержащие поучение какое-то. Что касается праздника Рождества Пресвятой Богородицы, то на его богослужении читается три фрагмента из Ветхого Завета. Это фрагмент из книги «Бытие», 28 глава, стихи с 10 по 17, фрагмент из книги пророка Иезекииля с 27 стиха 43 главы по 4 стих 44 главы, ну и, наконец, фрагмент из книги притчей, 9 глава, стихи с 1 по 11. Сегодня мы обратимся к третьему из этих фрагментов, фрагменту из книги притчей, 9 глава, стихи с 1 по 11. Итак, прочитаем этот текст. «Премудрость, созда себе дом и утверди столпов седми, закла своя жертвенная и раствори в чаши своей вино и уготова свою трапезу. Посла своя рабы, созывающи с высоким проповеданием на чашу глаголющи. Иже есть безумен, да уклониться ко мне, и требующим ума рече, приидите, ядите мой хлеб, и пийте вино, еже растворих вам, оставите безумие, и живи будете, и взыщите разума, да поживете, и исправите разум в ведении. Наказуей злые, примет себе бесчестие, обличаей же нечестивого опорочит себе, обличение бо нечестивому раны ему. Не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудро и возлюбит тя. Дашь премудрому вину, и премудрший будет. Сказуй праведному, и приложит приимати. Начало премудрости — страх Господень, и совет святых — разум. Разумейте, бо закон, помысла есть благаго. Симбо образом многое поживеши время, и приложатся тебе лето живота». Начнем сейчас мы с комментария текста, грамматического и лексического, а потом поговорим о том, почему этот текст читается в богородичные праздники на вечерне. Итак, «Премудрость, созда себе дом и утверди столпов седми». Отметим сразу, что первое слово этого текста по-гречески, а церковнославянский текст является именно переводом греческого. Первое слово в греческом тексте — «софия» — «мудрость», но в церковнославянском тексте — «премудрость». Вот это очень интересная особенность церковнославянских переводов — добавление приставки «пре» к тем словам, прилагательным или существительным, как в данном случае, которые характеризуют Бога, или Господа Иисуса Христа, или Богородицу Деву Марию, как вот, например, «пречистая». Слово это церковнославянское является переводом греческого «ахрандос», «чистая», «незапятнанная». Там нет приставки, то есть в греческом слове нет приставки, которая соответствовала бы славянской приставке «пре». По-гречески это должна была быть приставка «ипер», от которой происходит в русском языке приставка «гипер», которая в состав многих слов входит, и приставка обозначает превышение какого-то предела, гипер, сверх. Ну и вот, что касается слова «премудрость», греческим его соответствием должно было бы быть «иперсофия», но мы открываем греческий текст книги притчей, церковнославянский текст является переводом с греческого, и вот в греческом тексте видим «софия» без приставки «ипер». И вот этот пример, то, что «София» переведено на церковнославянский язык не словом «мудрость», а словом «премудрость», является очень интересным примером, очень интересной иллюстрацией того, что церковнославянский перевод греческих текстов, несмотря на всю свою близость к оригиналу, тем не менее демонстрирует часто довольно творческий подход к этому переводу. Вот такое осмысление творческое, совсем не рабское следование оригиналу в церковнославянском переводе можно найти, несмотря на такое близкое соответствие греческому тексту, на тот же порядок слов, что в греческом тексте, на копирование синтаксических конструкций часто и так далее. Вот этот перевод «премудрость» академик Сергей Сергеевич Аверинцев, который был очень крупным российским специалистом по античной и византийской литературе, так вот этот перевод с приставкой «пре» он назвал сакрально-эмфатическим переводом. Сакрально-эмфатический. Ну, эмфатический значит усиливающий, эмфаза, усиление, подчеркивание, вот термин из риторики, а сакральный значит священный, то есть перевод, подчеркивающий священное значение данного понятия, то, что оно относится к Богу. Здесь речь идет не просто о мудрости, о Божьей мудрости или даже об ипостасной премудрости, которой является Господь Иисус Христос. По мысли святых отцов, вот в соответствии с богословским преданием Православной Церкви. Итак, премудрость «созда себе дом», читаем в данном фрагменте, «созда» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется аорист. Это форма третьего лица, единственного числа аориста, грамматическая форма, которая имеет нулевое окончание. Такая грамматическая форма образуется отбрасыванием окончания инфинитива, ну или же суффикса инфинитива, «ти», «создати». Это инфинитив, то есть неопределенная форма глагола, неопределенная форма, отвечающая на вопрос «что сделать?» или в других случаях «что делать?» «Создати», вот отбрасываем «ти», получаем основу «созда», и такая чистая основа с нулевым окончанием представляет собой форму одного из прошедших времен церковнославянского глагола, которая называется «аорист». Значит, премудрость создала, построила себе дом. Далее читаем «и утверди столпов седмь». «Утверди» — это тоже аорист, то есть прошедшее время глагола. Здесь перед нами форма третьего лица, единственного числа. Форма эта по родам не изменяется. То есть «утверди» в данном случае переводится «утвердила», «премудрость утвердила», «поставила», твердо поставила 7 столпов, как тут сказано в церковнославянском тексте. Ну, столб – церковнославянская форма с буквой «П», буква «покой», славянской буквой «покой» в конце своей основы. Значит, премудрость утвердила, поставила 7 столбов. Далее читаем: «Закла своя жертвенная». «Закла» – также аорист в третьем лице единственного числа. То есть она, премудрость, заклала, заколола. Отметим попутно, что в церковнославянском языке, как языке южнославянском в своей основе, начало которому положено кирилло-мефодиевскими переводами, святые кирилло-мефодии переводили священные и богослужебные тексты на диалект именно южных славян. Так вот, церковнославянскому языку свойственно в качестве фонетической особенности его так называемое неполногласие, то есть, в частности, наличие в середине слов сочетания «ла» в тех словах, где в русском языке, как языке восточнославянском, наличествует сочетание «оло». Например, русское слово «колоть» вот с этим сочетанием «оло» в середине слова соответствует церковнославянскому слову «клати», где вместо русского «оло» в середине слова будет «ла», вот это южнославянское неполногласное «ла». И вот «заклати» по-русски «заколоть», «закла», то есть премудрость «заколола». «Своя жертвенная» читаем далее в тексте. «Жертвенная» — это прилагательное в форме множественного числа среднего рода. Такие прилагательные очень часто встречаются в церковнославянских текстах. Прилагательные в форме множественного числа среднего рода, они имеют абстрактно-собирательное значение, обобщающее значение. «Своя» — это местоимение, согласованное с этим прилагательным, тоже форма множественного числа среднего рода. «Своя жертвенная», то есть «свое жертвенное», «свое предназначенное в жертву», «свои жертвы». «Заклала», «заколола она свои жертвы». Далее: «и раствори в чаше своей вино». «Раствори» — та же самая грамматическая форма, о которой уже шла речь. «Растворила она в чаше своей вино». «В чаши» — таково церковнославянское окончание. Окончание существительных мягкого варианта склонения. Так, например, «на земли», а не «на земле», то есть в церковнославянском. Это словосочетание будет так выглядеть: «на земли», вот форма предложного падежа, так же, как здесь в чаши. «И уготова свою трапезу», заканчивается так стих. «Трапеза», стоит обратить внимание на ударение в этом церковнославянском слове. Слово это буквально значит «стол», а уже в переносном значении то, что на столе находится, например, трапеза. Приготовила она свою трапезу или свой стол, если буквально это перевести с греческого. Далее читаем: «посла своя рабы, созывающий с высоким проповеданием на чашу», глаголющий. Здесь причастие «созывающий», глаголющий — это причастие в форме женского рода. «Созывая», «говоря», «посла» — та грамматическая форма, которую мы разбирали уже. Аорист третьего лица единственного числа, значит, «послала она своих рабов». «Своя рабы» — это словосочетание в винительном падеже. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». Вот «послала она своих рабов». Следует отметить, что слово «раб» в именительном падеже множественного числа в церковнославянском выглядит как «раби» с окончанием «и», а вот «рабы» — это именно винительный падеж или же творительный, где окончание такое же, но в данном случае винительный. Итак, послала она своих рабов, созывающий с высоким проповеданием на чашу глаголющий. Созывая с высоким проповеданием, проповедание – это перевод греческого слова «киригма», то есть объявление, объявление через глашатова. В более позднее, в новозаветное время, в греческом языке это слово приобретает значение проповедь, учение, возвещение о христианском учении. Ну а высокое проповедание, возвышенное в переносном смысле, то есть возвещение о чем-то важном, возвышенном. Глаголющий, то есть говоря, иже есть безумен, да уклонится ко мне. Кто безумен, ну здесь слово безумен следует понимать в смысле неразумный, глупый, не имеющий понимания должного в этом смысле, кто не понимает, пусть идет ко мне. Скобаланович, русский дореволюционный литургист, писавший в начале XX века и написавший, в частности, комментарий к службе Рождества Пресвятой Богородицы, говорит следующее о смысле этого отрывка, цитата: «В этой паримии говорится о божественной премудрости, о Боге, как устроительнице Царства Божия или Церкви на земле, причем отцами Церкви под Домом Божиим, созданным премудростью, разумеется, Церковь Новозаветная, созданная Сыном Божиим через воплощение Его. И апостол Павел называет Церковь Христову Домом Божиим. По изображению паримийного чтения, Дом Божий утвержден на семи столбах, таким образом создан прочно. Число семь – полнота, совершенство. Дом создан прочно, незыблемо. Или, по толкованию некоторых, Церковь Христова утверждена семью дарами Святого Духа, или семью соборами, или семью таинствами. В Церкви Христовой для верующих уготованы обильные блага, изображаемые здесь под образом трапезы, священных мяс, ветхозаветных мирных жертв и растворенного водой вина. Величайшим благом в Церкви Христовой является божественная трапеза в таинстве Евхаристии, которую, в частности, и можно тут разуметь. К этой своей трапезе, к участию в благах Церкви, премудрость призывает людей через открытую проповедь, проповедь своих рабов, евангелистов, апостолов и других проповедников Слова Божия. Их устами она зовет в Церковь не премудрых мира сего, а осознающих себя невеждами, скудоумными. Таким людям она предлагает войти в Церковь, наслаждаться благами ее, получить то знание, какого они были лишены, жить во свете истинного познания и благочестия, приобретая залог жизни вечной. Конец цитаты. Таким образом, этот призыв войти в Церковь обращен к людям, осознающим недостаточность своего разума, нуждающихся в помощи Божией. На этом мы закончим сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание, и в следующий раз мы будем продолжать читать эту паримию. Всего доброго!